грузинскую диаспору ограничат в избирательных правах. Граждане Грузии, проживающие за пределами страны, больше не смогут принять участие в выборах. Грузинская мечта, проигравшая парламентские выборы 2024 года на большинстве избирательных участков за рубежом, предлагает желающим приехать на родину и проголосовать там. По словам представителей правящей партии, таким образом они хотят ограничить внешнее влияние. Интересно, что грузинские власти, легитимность которых не признает значительная часть грузинского общества, в этом вопросе пошла дальше российских, которые предложили запретить открытие избирательных участков только на территории так называемых недружественных России стран. Это не первая инициатива, направленная на ограничение избирательных прав граждан. Грузинская мечта недавно обратилась в Конституционный суд страны с иском о запрете трех крупнейших оппозиционных партий. Какую цель преследуют в правящих кругах, спросим у руководителя Грузинского института европейских ценностей Мамуки Жгенти. С нами должен был быть руководитель Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гуглашвили, который в последнюю минуту не смог это сделать, поэтому все вопросы сегодня будут к вам. Батно Мамука, добрый день.
Добрый день, приветствую.
Батно Мамука, какая логика за этим решением? Зачем власть идет на этот шаг?
Ну, тут можно много аспектов принять во внимание. Ну, начнем с того, что это противоречит Конституции Грузии, основополагающим правам, которые закреплены в Конституции за гражданами Грузии. Поэтому это само собой понятно. Но, конечно, конституционность того или иного решения по той же Конституции у нас это все-таки решает Конституционный суд. Но так как Конституционный суд, как и другие все институты, узурпированы грузинской мечтой, то я не думаю, что мы можем ожидать какое-то нормальное решение со стороны Конституционного суда. То есть можно сказать, и из-за нелегитимности этой власти, таких решений, антиконституционных решений, то, что эта власть абсолютно вышла уже из конституционного рамка и не является ни конституционным, ни легитимным. Другой аспект заключается в том, что тоже нужно принять во внимание, и тоже интересно очень, потому что когда в 2012-м проходили выборы, которые прошли демократически, и грузинская мечта пришла к власти, если пересмотрим вот те декларации и ту кампанию, предвыборную кампанию, которую «Грузинская мечта» и Иванишвили вели, то там они требовали от тогдашней власти, чтобы было открыто побольше участков за границей, потому что, мол, грузинские граждане за границей не могут участвовать, не могут исполнять свои конституционные обязанности и права. Поэтому вот интересно, что Иванишвили, который тогда пришел к власти, это было одним из его как бы обещаний, что вот это он исправит, и у большинства граждан Грузии за границей будет возможность участия принимать, свою позицию фиксировать во время выборов, то вот сейчас мы видим абсолютно, допустим, противоречие к этой как бы тезе, да. Но это тоже не ново. Практически все обещания, которые Иванишвили и грузинская мечта, то есть грузинская мечта, это так называемая, реально является одним человеком. Это Бедзина Иванишвили. Большинство обещаний, которые он тогда еще как бы обещал народу Грузии, ну, не будем уж говорить о европейской интеграции, да, он все делает уже наоборот.
Ну и его обещания, наверное, тоже изменились. На последних парламентских выборах он уже, например, обещал запретить коллективное нацдвижение.
К этому, да, еще вернемся, но я хотел бы еще добавить третий фактор, который не менее интересен. К чему это все ведет и чем это все чревато? Да, я согласен с грузинской мечтой, что, к сожалению, исторический факт, что диаспора Грузии, в отличие, допустим, от диаспоры Молдовы, никогда не был решающим фактором, голоса которых, допустим, влияло на результаты. Но тут он интересно другое. К чему это приводит? Почему это они все делают? То есть реальные результаты и то, что, допустим, очень большое количество людей повлияло бы на выборы, на результаты. Это, конечно, не факт.
С вашего позволения, я просто зачитаю цифры. По разным данным, за пределами Грузии проживает от 1 миллиона до 1,5 миллионов человек. При этом, по словам представителей правящей партии, на последних парламентских выборах в диппредставительствах были зарегистрированы 95 тысяч человек, из которых только чуть больше 34 тысяч приняли участие в голосовании на парламентских выборах последних в 2024 году, что составляет 1,5% от проголосовавших. То есть, как вы говорите, это не создало существенных проблем власти.
Ну да, с цифрами я согласен. И могу бы еще добавить, что это не только при последних выборах. Это еще во время Шеварднадзе, после обретения независимости. Да, все выборы, где участвовала диаспора, всегда цифры были очень маленькими. И никогда эти цифры не влияли на окончательный результат выборов. То есть те два элемента, что это антиконституционно, это самое важное. То, что он обещал и наоборот сейчас делает, это тоже важно. Но не менее интересно третий фактор. Почему он что-то делает? Ни за цифр, ни за результатов. Но если ты хочешь реально установить диктатуру, диктатуру, то это все-таки нужно делать шаг за шагом. То, что он и делает скрупулезно, начиная с 2013 года. Но я думаю, что цель заключается в том, чтобы перевести уже в тотальный как-то формат правления Грузии и усугубить и внедрить страх. И еще любое его действие останется безнаказанным. Поэтому это просто еще один шаг, где он тестирует, насколько еще более, еще худшее, допустим, его поступки или уже как бы оформление диктатуры будет или нет возможным. Поэтому я думаю, что все это только к этому. Если народ еще раз это все проглотит, да, демонстрации уже практически год идут непрерывно, но все-таки не цель цифры людей, которые, как видимо, его и Москву пугают. Поэтому он старается вот как бы эта тактика, чтобы еще худшее сделать, что реально ему не нужно. Так же, как ему не нужно было, допустим, принимать те же законы насчет неправительственных организаций, он мог что-то и так без этого сделать. Почему он пошел вот на конфронтацию со всеми нашими партнерами? Из-за чего? Просто чтобы показать, что он на это способен, показать Москве, что он единовластный лидер Грузии, и что он может творить там все, что ему заблагорассудится. Вот я думаю, что в этом и заключается, и можно найти объяснение и вот в этом новом поступке. Реально эти цифры ему не опасны, реально диаспора, мы не Молдова, к сожалению.
Но могли бы быть Молдовой, если за пределами страны проживает от 1 миллиона до 1,5 миллиона человек. Получается, все дело в логистике, что не было этих дополнительных участков открытых.
Знаете, я буду с вами очень честным и объективным. Да, конечно, по сравнению с Молдовой, допустим, у нас открывается очень мало. Только при посольствах, есть какие-то исключения, по-моему, в Штатах, и даже не во всех посольствах или при консульских, допустим, отделах Грузии, да. Но это одна часть, и с другой стороны, ну и активность нашей диаспоры, к сожалению, тоже заслуживает быть немножко другим.
Но на последних выборах парламентских мы все видели огромные очереди практически во всех западных странах.
Да, но везде они, все те, кто были в этих очередях, они смогли проголосовать, да. Но это еще раз, вы сами назвали цифры, да, я хочу просто быть объективным. Да, логистики нету, но с другой стороны и активности нету. Поэтому я думаю, что да, мы могли бы, должно быть, потому что если наша диаспора живет в Европе и хочет такую же Грузию видеть, как, допустим, во Франции, в Италии и так далее, да, то для этого, я извиняюсь, но надеяться только на несколько тысяч демонстрантов или, допустим, 100 тысяч демонстрантов, которые выходят на улицы, это неправильно. Мы, каждый из нас, должны взять ответственность и на себя. То есть, сидя дома, кушая попкорн и наблюдая за всем этим сдалека, я сдалека не имею в виду, что реально они должны вернуться, но есть, допустим, возможность даже вот при выборах, да. Еще раз повторяю, палка о двух концах. Да, нету логистики, не везде все открыто, но даже где открыто, даже там активность могла бы быть намного выше.
Есть еще одна версия, что якобы правящая партия таким образом готовится к досрочным выборам парламентским. Вы разделяете такое мнение?
Я не знаю, я не буду спекулировать, не исключаю, но еще раз повторяю, это новшество, которое они удивили и нас, и всех наших партнеров, да. Я не думаю, что это связано с этими выборами, потому что, еще раз повторяю, цифры за границей во время выборов, влияние какое-то на результаты выборов в Грузии никогда не имели, никогда, начиная со времен Шеварднадзе. Поэтому из-за того, что, вот, допустим, они хотят назначить преждевременные выборы и боятся, что вот голоса диаспоры как-то повлияют на результаты не в их пользу, да, диаспора всегда голосовала не в их пользу. Но также можно учесть, что диаспора всегда голосовала за оппозиционные партии. Даже в 2013 году, когда Иванишвили выбрали, до того всегда они голосовали за оппозицию. Это факт, и это нормально, я думаю. Но в этом случае, я думаю, что все-таки главный аргумент и главная идея, то есть цель того, что он делает и творит, да, заключается в том, чтобы все-таки установить тоталитарный режим, который уже через шаг уже диктатура полная. То есть и в отличие от Лукашенко, у него нету таких же ресурсов.
Одно мамука. Но почему он считает, что у него это получится? Как вы говорите, нет таких ресурсов, и это ни у кого не получалось. А за последние, скажем, 30 с лишним лет, с момента обретения Грузии независимости, почему он считает, что это может получиться у него?
Не думаю, что это у него получится. Он надеется и даже уверен, что это у него получится. За счет чего? Я тоже, у меня есть, допустим, объяснение, что у него в голове творится в этом контексте. Я думаю, что он прекрасно осознает, что Грузия отдельная, не Беларусь, даже не Туркменистан, даже не Азербайджан. Поэтому он это не сможет. Но нужно тут очень четко также сказать, что в Грузии сейчас, Грузией управляют не прорусские власти. В Грузии сейчас управляет Россия. То есть Иванишвили это не прорусский, там, это реально ставленник прямой ставленник Путина в Грузии. Поэтому в России это получается, и поэтому я думаю, что он тоже уверен из-за того, что в России у Путина это получается, а это факт. Он думает, что из-за того, что он тоже как бы, он Кремль, он не грузин, я чувствую, да, у него паспорт Грузии, хотя и французский тоже есть, да? Но это не прорусская, которая, допустим, власть. Я даже сказал, что вот Лукашенко прорусский, а Иванишвили русский. Я уверен, что это у него не получится. Тут проблема в другом. Когда это все случится? И когда это уже случится, насколько это будет все поздно для использования того окна, которое у нас, у Молдовы, Украины появилось. Я очень просто боюсь того, что это будет уже, может быть, слишком поздно, чтобы мы снова вернулись в трио, которое сейчас стало дуэтом Украины и Молдовы, и трио может возродиться, надеюсь, но может и не успеется.
Мечта обратилась недавно в Конституционный суд с иском о запрете трех крупнейших оппозиционных партий. Что предлагается тем людям, которые поддерживают эти партии?
Вы знаете, тут тоже я немножко другого начну. Я не думаю, что в Грузии выборы проводятся. И тоже, чтобы быть объективным, уже давно у нас выборы нормально не проводились. Можно вот как исключение за последние хотя бы 15 лет взять, это, допустим, вот выборы 2012 года. Остальные все выборы, я не думаю, что всегда они реально отображали волеизъявление народа. У нас всегда были проблемы. В отличие от той же самой Украины, где, да, мы знаем, там коррупция ужасная всегда была и так далее, но у них выборы проводились как выборы. В Молдове всегда выборы были выборами. У нас очень давно, может, это уже субъективное мнение, но я думаю, что за всю историю независимой Грузии у нас реально 2 или 3 раза это было в 90-х годах, когда первый так интересный парламент был выбран. Второй — это после тех нефальсифицированных выборов, что привело к розовой революции. И третий, наверное, в 2013 году, когда национальное движение проиграло, и русские провели спецоперацию, и они пришли к власти. Да, они провели спецоперацию, но, во всяком случае, голосование реально отобрали то волеизъявление, которое, несмотря на пропаганду и так далее, вливание денег с России и так далее, но это было уже решение народа. Вот эти 3 выбора я бы назвал реально более или менее адекватными, допустим, свободными выборами в Грузии. Что касается того, что особенно в последнее время творится, и если это мы будем называть выборами, то я думаю, что уже это концептуально не будет правильным. Поэтому, да, упразднение партии – это еще раз та же самая политика. Просто установить тоталитарный диктатурный режим Грузии, чтобы партии ему, допустим, не мешали, но с другой стороны, у нас не было партии в 80-х годах прошлого века, когда мы помогли развалу Советского Союза. Да? Есть очень много других форматов. Еще раз повторю, это плохо, это антиконституционно, это недопустимо, это ничего общего с европейскими ценностями или с европейскими там, не знаю, стандартами не имеет. Но мы не должны удивляться, когда Грузией управляют русские. Да? Поэтому нечему тут удивляться. Когда они называют выборами какое-то мероприятие, где все оппозиционные лидеры политических партий сидят за решеткой, ну где это можно назвать выборами? Такого даже, не знаю, в Венесуэле не происходит. Даже в Белоруссии Лукашенко не умудряется такое делать. Да? Поэтому, ну да, упразднил, но он не сможет же всех арестовать, он же не сможет всех в тюрьму загнать. Поэтому остается очень много методов. И даже, с одной стороны, может даже помочь оппозиционно настроенным людям, у которых были очень много претензий, что вот этот поэт, этот политик мне не нравится, та партия мне не нравится. Я думаю, что может даже сконсолидировать оппозиционное настроенное население, и может для Иванишвили это еще создать больше проблем. Он копи-пейст делает, он повторяет то, что происходило и в отношении политических партий, и в отношении медии и так далее в России. Поэтому тут даже очень легко предугадать, какими будут его последующие шаги. Можно просто взять историю России за последние 15 лет. Формат немножко меняется, но реально это один в один то, что Путин проводил, когда он консолидировал свою власть и устанавливал диктатуру в своем государстве.
Да, просто в другой отрезок времени. Вернемся к отношениям с западными странами. Запланированная встреча в Брюсселе между представителями грузинских властей и Еврокомиссии, в рамках которые должны были обсудить права человека, была отложена на неопределенное время. МИД грузинской мечты возложил ответственность на европейцев. Я цитирую: «К сожалению, несмотря на стремление грузинской страны провести встречу по вопросам защиты прав человека в формате диалога Грузия-ЕС, европейская сторона перенесла указанную встречу под совершенно неприемлемым и необоснованным предлогом». Конец статы, а теперь о предлоге. Выяснилось, что среди заявленных участников грузинской делегации оказались лица, в отношении которых отдельные европейские страны ввели санкции за нарушение этих самых прав человека. В частности, речь идет о замминистра внутренних дел Александре Дарахвилидзе. Батну Мамука, наверняка такую реакцию Брюсселя нетрудно было предугадать. Зачем грузинские власти все-таки включили и включают таких людей? Те немногочисленные форматы, где еще они разговаривают с Брюсселем?
Я думаю, что грузинская мечта и не собиралась в этой встрече участвовать. О чем там могла пойти речь? То, что это не евро... европейский стандарт, когда все лидеры оппозиционных партий у тебя сидят в тюрьмах, или когда там журналистку, вот, то, что творят, это же уму непостижимо. И сколько у нас узников совести, да? Вот о чем можно? И законодательство какое принимается, даже вот последний день, о чем мы до сих пор говорили, да? То есть, чтобы они там это начали объяснять, что это закономерно. А с другой стороны, для меня что более важно, то, что и со стороны Брюсселя, для меня это очень позитивно, потому что, знаете, я против вот этих розовых очков, когда мы стараемся закрывать глаза. Я могу вам прямо сказать, я был, наверное, единственным, не знаю, ну, политик, я понимаю, но даже из экспертов или неправительственных организаций не очень много людей реально говорили, когда приезжает Боррель, когда он руководил внешним ведомством Еврокомиссии. И на пресс-конференции с бывшим премьер, тогда еще они были, сейчас это так называемый, тогда были премьер-министрами, да? С бывшим премьер-министром, который сейчас под судьями практически, да? Он говорит, что из 9 пунктов Грузия выполнила только 3, а вот 6 рекомендаций, наоборот, виден регресс. Через 2 месяца Грузии дают статус кандидата. Я честно вам скажу, и я не думаю, что вот эти игры чему-то способствуют или как-то консолидируют.
Грузинскому народу, да? При всем уважении, Болдан.
Да, при всем уважении и грузинскому народу, и к Еврокомиссии, и ко всем нашим партнерам, я не сторонник вот этих и каких-то непонятных игр. Если мы заслуживаем, то нам нужно давать. Вот в отличие того, что, допустим, было в 2007 году, когда нам и Украине не дали в НАТО Membership Action Plan, так называемый MAP. Мы заслуживали, нам не дали. Это неприемлемо. А сейчас, когда мы не заслуживаем и нам дают, я больше вам скажу насчет безвизового режима. Да? Извиняюсь, но безвизовый режим – это как бы подарок, и это тем странам дается, где Европейский Союз видит, что есть общие стандарты, общие пожелания, этот народ принимает европейские ценности и так далее, чтобы сделать более активным, допустим, отношения между людьми и так далее. Я извиняюсь, но государство, которое является открыто антиевропейским. Я еще понимаю, да, кто-то мне скажет, что вот грузинский народ не должен. Да, но мы кого считаем за грузинский народ? Те 100-200 тысяч человек, которые выходят на улицу? А где остальные? Поэтому, честно вам скажу, я думаю, что Европейский Союз, Европейская комиссия, не знаю насчет Дарахвелидзе, это был фактором или нет, но, во всяком случае, я тоже никакого смысла на этом этапе. После того, что, допустим, посол Евросоюза или послы стран-члены Евросоюза в Грузии, лидеры государств наших партнеров Евросоюза, они открыто заявляют и объясняют, что важно для того, чтобы улучшить отношения и вернуть все в нормальное русло. Какое еще дополнительная встреча нужна для того, чтобы еще раз объяснить? Поэтому я думаю, что с обоих сторон это был как бы консенсуальным решением. Грузинская мечта не хотела туда ехать, потому что не было им нечего говорить аргументированно. А Евросоюз тоже, я думаю, что правильно поступил, чтобы не создал еще одну иллюзию того, что есть какой-то диалог. Нету этого диалога. И нужно правде смотреть в глаза.
И к отношениям с Вашингтоном. На этой неделе в Тбилиси побывал старший советник Госдепартамента Джонатан Асканас, чтобы обсудить, как Грузия может поддержать так называемый маршрут Трампа или ТРИП. Это проект региональный. После встречи с руководителем администрации правительства Ливаном Жоржулиани ведомство распространило сообщение, в котором говорилось, что господин Жоржулиани в ходе встречи подчеркнул, что, и я вам процитирую, правительство Грузии недовольно нынешним уровнем отношений США, еще раз подтверждает готовность начать стратегическое партнерство с чистого листа на основе конкретной дорожной карты, конец статы. Интересно при этом, что на днях придворный философ неформального правителя Грузии Бидзина Иванишвили, Заза Шатиришвили, назвал вице-президента США Джей Ди Венса представителем Deep State. Как одно сочетается с другим?
Я не буду комментировать каких-то мутантов, извиняюсь за прямолинейность, но нужно просто учесть во внимание, да, мы очень видим, что творится, допустим, в внешней политике Соединенных Штатов, и я думаю, что изначально на начальной стадии это какое-то того, не знаю, надежду Иванишвили, что он вот исходя из этой как бы новой геополитики, да, президента Трампа, он что-то сможет наладить, но тут очень много факторов нужно учесть. Во-первых, то, что ресурсы, которые Америка вкладывала в Грузию, это была не одной партийной, это не было только во времена президентов-демократов, да, это начиналось еще президентом были республиканцы. Второе. Грузия не Беларусь. Мы не Катар. Мы не Саудовская Аравия. Мы не Объединенные Арабские Эмираты. Интересно, в Грузии и в Америке есть какие? То, что это должна быть западная цивилизация, которая принимает и осуществляет и воплощает европейские западные стандарты. Катар, мы знаем, видим, да, что может предложить. Иванишвили что может предложить? Открыть колл-центр семье Трампа или что? Вот что? Поэтому я думаю, что эти надежды были тоже более более иллюзорными для них. Я не исключаю, что кто-то их обманывал, и это как бы привычка. Иванишвили, он платит очень многим людям, и потом оказывается, что эти люди ничего реально ему не приносят. Наверное, у него были лоббисты, которые это ему обещали. Еще раз его обокрали, а потом уже эти обокранные деньги он изымает из грузинского народа, то есть ему это тоже не очень важно. Но невозможно, что Соединенные Штаты согласились с диктатурой и российской как бы гегемонией в Грузии. Поэтому пока есть Иванишвили, пока Россия делает политику в Грузии, я не думаю, что может как-то наладиться отношения между Соединенными Штатами и грузинским правительством. И да, Джиди Венса назвали, потому что Госдепартамент в отношении с Грузией цитирует вице-президента Штатов, который сказал, что невозможно, допустим, путем упразднения свободы слова и так далее, оставаться страной, с которой Соединенные Штаты будут иметь отношения. Еще раз повторяю, да, кто-то может не напомнить, а вот вчера что произошло, когда принц, наследный принц Саудовской Аравии был в Штатах? Грузия не Саудовская Аравия. И у Грузии другие амбиции, у грузинского народа другие амбиции. И у американского народа, и у американского правительства, администрации, любое, какого бы ни было, в отношении Грузии абсолютно другие политические цели, а не то, что, допустим, согласиться контактировать с какой-то диктатурой, которая реально в ответ тебе ничего предложить не может. Поэтому, что касается коридора, тут то же самое. Мы спрашивали азербайджанцев и армян, нужна ли им Грузия, которая стала сейчас номер один под российским государством Закавказье в этом проекте. Да, они имеют отношения. Думаю, что наша дипломатия сейчас концентрирована на трех странах или четырех, там, Центральной Азии, некоторые страны, Азербайджан, Армения и Венгрия, да. Но если уж серьезно посмотреть, у всех этих стран есть свои интересы. А Грузия, которая находится как бы санкционированным, как и Российская Федерация, я не думаю, что это входит в интересы или Азербайджана, или Армении, Грузию в этот проект включить на тех условиях, которые были бы интересны Грузии.
Батно Мамука, и последний вопрос. Вы много раз уже упоминали неформального правителя Грузии, миллиардера Бидзин Иванишвили, и то, что он совершает так называемый авторитарный разворот открыто и гораздо быстрее все происходит, чем в той же России. Этот человек делает это по идеологическим или прагматичным соображениям? Он идеолог?
Я не думаю, что это другие сроки, просто изначально он этого не мог. Если бы он начал это делать в 2013, 14, 15 годах, то его бы свергли за 24 часа, поэтому это все хорошо продумано, как я уже сказал, русская спецоперация. Сейчас просто им пришлось это уже вот более как бы активизировать, и уже вместо, допустим, каких-то месяцев, сейчас они это делают за неделю или за дни. Что касается вашего главного вопроса, это очень легкий вопрос, потому что у грузинской мечты ни у Иванишвили, ни у его так называемых подчиненных, этих всех клоунов, никакой идеологии, конечно, нет. Единственная идеология, я бы сказал, религия даже, это деньги. Это персональное обогащение до той степени, насколько это возможно. И пока что это работает. И то, что, допустим, мы сейчас увидим в отношении того же самого Арибашвили или Лигувашвили, вот этих всех бывших высокопоставленных и ближайших соратников Иванишвили, я тоже в этом для них трагедии не вижу, для других, потому что, не знаю, ну, если так немножко утрировать, вот, допустим, они заработали 10 миллионов, то их просят назад вернуть 4. То же самое, что было на Шиварнадзе, когда вот были иногда попытки там показать, что мы боремся с коррупцией. Допустим, ну, пойдет кто-то на 6-7 месяцев в тюрьму, да, но зато 50-60, может, 70% из того, что они награбили, у них потом у их семьи остается. Некоторые убегают, некоторые согласны даже в тюрьму идти, но с условием, что эти деньги у них остаются. И когда другие на это смотрят, да, некрасиво. Единственное, вот не знаю, что там случилось с этим бывшим Башканом Аджари, и там немножко более трагически обстоят дела. Во всех других случаях, это люди, которые были и остаются, и в будущем будут с Иванишвили, это все люди, которые находятся и поддерживают Иванишвили только до того момента, пока они на этом зарабатывают. Никакой там идеи, что у него за идеологии, суверенитет Грузии или какие традиции. Сейчас я ничего против не имею, каких-то инвестиций. Но то, что интересно, что за 13 лет они пропагандировали что? Что нет, Грузия, земля, там не знаю традиции. И у нас с европейцами намного больше общего, чем с арабами, правильно? Хотя еще испытали, я вообще ничего против вот даже этой инвестиции, которая сейчас очень широко обсуждается, не имею. Но им за ночь пришлось это все поменять, потому что Иванишвили так сказал. Напомню, 3-4 года назад, может, 2, не помню, помню точно, когда даты были, но когда он хотел плантации марихуаны развести по Грузии, потому что это бы ему принесло шикарные доходы. Потом что-то случилось, и он отказался, но вся эта его, как бы, эта клоуна даже сразу за день сказала, что нет, это очень хорошая идея. То есть, что Иванишвили скажет? Если это такой бизнес-вопрос, то это он сам решает, а что-то более политическое, важное для Грузии, геополитическое и так далее, да, это уже с Москвой ему дают инструкции. А эта клоунада его поддерживает, ну, пока они на этой кормежке сидят, кормушки.
Спасибо. Я напомню слушателям, что гостем некруглого стола был основатель Грузинского института европейских ценностей Мамука Женти, а мы обсуждали новые репрессивные шаги грузинской власти, а именно ограничения в избирательных правах граждан страны, проживающих за рубежом.